Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 26 студзеня.
Вяртанне да нармальнасці. Ці магчыма гэта?
Бросілі да заводскіх настроек, і какое-то время ей ещё можна папользавацца.
Як Кіеў перажывае энергетычную катастрофу?
У городе дзейсуюць там пункты абагрева, больше появилось пунктов незламности, и теперь они часто в каких-то коммерческих там, торговых центрах, например.
Як дзяржорганы спрабуюць намацаць TikTok.
Рэакцыя бывае розная, но але будзем спадзявацца,
вот у гэтым выпадку
што ўсё будзе пазітыўна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Вяртанне да нармальнасці. Такім чынам акрэсліла свой палітычны кірунак, вызваленая 13 снежня, прадстаўніца штаба Віктара Бабарыкі Марыя Калеснікава.
Інтэрв'ю з Марыяй, якое на выхадных апублікавала былая галоўная рэдактарка Тутбая Марына Золатава, выклікала чарговую дыскусію сярод палітычна актыўных беларусаў.
Частка цалкам згодная з Марыяй. Беларусь трэба выводзіць з ізаляцыі і размаўляць з лукашэнкаўскімі ўладамі, каб тыя спынілі рэпрэсіі і вызвалілі людзей з турмаў.
Іншыя пытаюцца, вяртанне да нармальнасці гэта ў які год? У 2019-ты? А як жа тады каштоўнасці, за якія людзі выходзілі ў 2020-м? І лозунг самой Марыі «Дзяўбсці, дзяўбсці, дзяўбсці».
Па словах эксперткі ў міжнародных адносінах Розы Турарбекавай, прапановы Марыі Калеснікавай добрыя, але нерэалістычныя. І вось чаму?
Ну, ідэя добрая в том смысле, што надо всіх асвабадзіць, а што-то там смягчыць абстаяцтвы і возвратіць гэта НГОшны сектар і незалежныя медыя, а што плохого? Хорошая ідэя, отличная ідэя. Рабочая? Вопрос. Нет. Вот і всё. Я вот вот это хорошее, плохое, я не знаю, как. Рабочая или не рабочая? Конечно, хочется вернуться, конечно, хочется собственность вернуть, которую арестовали, дела все уголовные прекратить. Вот, как бы, там, что там Мария написала, сказала, нормальность, да, вот, ну, хотя бы к этой нормальности 19-го года вернуться. Вот, возможно, рабочая версия, рабочее предложение. Нет, не рабочее. Ну, здесь можно дальше уже говорить, почему.
Ну, а чему?
Почему? Потому что восприятие ситуации как нормальной, я имею в виду на 19-й год, это, конечно, замечательно, но машины времени нет, время неумолимо. И время, которое протекло за эти 5-6 лет, я имею в виду с 20 по 26 год, да, это было не просто время, за это время мир, я уже об этом говорила миллион раз, мир перевернулся. А Россия напала на Украину с территории Беларуси. Ну, куда уже хуже, да, как говорится, история. Ну, хуже было бы, если еще белорусская бы армия присоединилась к российской армии, да, и принимала бы участие в убийствах, изнасилованиях и разрушениях, да, мирной Украины. Вот. Ну, вот, собственно говоря, это главный факт. 22-й год изменил ситуацию кардинальным образом. Он разрушил европейскую систему безопасности. Чего уж там нормально с 19-го года в какой-то Беларуси. Это первое. Второе, что касается, собственно, Беларуси. В Беларуси сейчас, на сегодняшний день, создано фактически почти что тоталитарное государство. Изменены законы, вычищен весь НГО-сектор. Он вычищен в том смысле, не только в том смысле, что посадили или уехали, а в том смысле, что закрыли и запретили. Мы теперь все экстремисты по белорусскому закону, в кавычках, закону. А вот. Изменить эту ситуацию как? Это значит заставить изменить законодательство. Но уже не говоря о массовых репрессиях и о руках по локоть в крови фактически. Еще сколько там людей на самом деле погибло, будем выяснять. А вот, то есть те, что погибли в августе, те, что погибли в тюрьмах, те, что покончили с собой в тюрьмах и в изгнании. А вот те люди, у которых отняли все, я имею в виду дом отняли. А вот счет на тысячи идет. Я имею в виду не погибших, я имею в виду собственность, уголовные дела там и так далее и тому подобное. Масштаб репрессий таков, что возвращение к нормальности 19-го года потребует невероятных усилий от системы, ее полного как бы перезагрузки. Вот в чем дело. Поэтому я и начала объяснять, что же с нами произошло за эти 5-6 лет, уже не говоря про то, как общество изменилось, как его отношение изменилось к Лукашенко, к системе, сколько людей вынуждено было покинуть дома, сотни тысяч белорусов вынуждены были уехать из страны. Не потому что жизнь лучшую хотели, а потому что бежали от тюрьмы. Молодежь, которая тоже не видит будущего в этой стране. Возвращение к нормальности 19 года, это значит, надо пересмотреть все законы, которые были приняты, репрессивные законы, которые были приняты в этот период. Уже не говоря о союзном государстве с Российской Федерацией. Это отдельный разговор вообще. Поэтому это все, это прекрасная идея. Это замечательная идея. Вопрос, рабочая или нет. Отвечаем, нет, не рабочая.
А вось як патлумачыла мэсэдж Марыі Калеснікавай галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
Мне нравится, что мы начинаем сначала, а не с конца, потому что многие посылы, скажем так, тех, кто там категорически раскритиковал Марию, они начинаются с того, что, допустим, там, мы там проводим люстрацию, да, то есть мы уже победили на выборах и проводим, то есть вот выпадает вот этот момент от сейчас до момента их победы, да, это непоследовательно. Мне бы хотелось понимать, что мы будем делать сейчас и что мы будем делать потом, да, а что мы будем делать, когда мы победим и у нас будет люстрация? Ну, ребята, до вашей победы и до люстрации одинаково пока далеко, и ваши попытки пугать соотечественников какими-то жестокостями, ну, кроме раздражения последних, мало что вызывают на самом деле, да. Вот, значит, потом у нас будет некая нормализация, да. Хорошо, мне эта идея тоже, мне кажется, какой-то прям совсем неправильной. Вопрос, что считать нормализацией, да? Значит, мы хотим вернуться, ну, 19-й год, да, все не идеально, но мы примерно куда-то идем. У нас есть НГО достаточно сильное, у нас развиваются медиа, как могут, но развиваются. У нас растет ПВТ, национальный сектор, сегмент абсолютно оторванный от России, завязанный исключительно на мировой рынок, и это важно для экономики, для ее отрыва от российской экономики. Мы выходим не на треть, но во внешней торговле, но у нас уже там Россия, уже там 40%, да, это уже прилично более или менее. Да, у нас развивается активно частный сектор, у нас бум, допустим, частного образования. Вот мы в этой студии с Натальей Искорцевой прекрасно обсуждали, да, какой был энтузиазм, как казалось, что еще вот-вот, и это будет почти прилично. Да, это, до этой точки, да, там народ вспоминает, Маша, что как там вы забыли про убитых политиков. Ребят, как бы в 2019 году казалось, что движение идет примерно туда, куда надо. Да? Мы хотим вернуться в эту точку и снова пойти уже в другом направлении. Вернуться к развилке, где мы однозначно пошли не туда. Да? Там, если проводить аналогии, у нас есть модель телефона, она, конечно, старая, нам ее надо менять однозначно, но она глючит так, а пользоваться ею приходится сейчас. Мы ее до заводских настроек, ну, она от этого не станет современной, она от этого не станет какой-то прям исключительно там, моделью будущего, да, но мы сбросили до заводских настроек, и какое-то время ей еще можно попользоваться, да, пока мы купим себе новые классные, да. Поэтому этот момент
меня... Вот тут вот аккурат таки самое головное пытание, как мне подается, сбрасывание до заводских настроек.
Да, слушай, ну вот еще вот следующий момент, да, будет ли в этой модели господин Лукашенко, да, там вот народ говорит, да, там она призывает там к диалогу с Лукашенко. Ребят, а вы диалог себе как представляете вообще? Это обязательно такой сервильный диалог должен быть, да? Ну, диалог это может быть такой хард-ток, что я вам скажу, что этот Лукашенко будет там пыхтеть, потеть и теребить лысину, потому что это прям, ну, это жесткий диалог может быть. Да? И я бы не сказала, что пытаются нормализовать Лукашенко. Да? Этот посыл фактически не для него. Я не верю в любую нормализацию с ним, я уже не верю точно. Да? Я не знаю, я, по-моему, Мария там не уточняла ответ на этот вопрос. Видит ли она эту систему временно приемлемую с Лукашенко или без? Ну, мне кажется, что и Евросоюз видит эту систему приемлемую без него уже. Ну, просто потому, что он сам не способен. Да, ну вот, вот личный его ресурс уже исчерпан. Вот, то есть с Путиным еще что-то обсуждать способен, а со всеми остальными, честно говоря, уже не очень. Да, вот. Поэтому ну, у меня какого-то такого там возмущения это точно не, не вызвало.
А обурения-то нема. Вот чисто у Эдуале, у таким вот вакууме, оно выглядает добро, и то, может быть, про что бы мы все марили и чего вообще да. хотели. А насколько это здесь неально?
Смотри, еще вот, ну, Целев, тут же не только мы. Еще же вопрос тех, кто внутри Беларуси. И для них это как раз, для многих прям, да? И чиновники об этом говорят. Ну, понятно, что там на Белтяне свое говорят, но на самом деле вот они говорят, что там, а вернутся айтишники. Ну, конечно, о нашем возвращении никто сильно не мечтает, но мы пойдем бонусом, если что.
Что-то я сомневаюсь, что мы пойдем бонусом. А коли раб там вот дойдет до того, про что каже Мария, то Маша докладней каже, то пойдуть-то тыя, хто скажа: «Окей, мы как бы готовы прыняць вот гэтую схему, вот гэтую сістэму, мы за перамогу, мы становімся побач з Марыяй і ідзем». А вот
Дим, ну мне подается, что про
нас с тобой вогуле размова не иди, что вот ты, кого уже прилечили, да, экстремистов, тройчи, там, типа пятерочи, да, террористов, я не про их вогуле размова не иди. А вот пока, вы, ребята...
Пока нет, да, ну пока нет, а что делать, да, ну вот нас первыми выкинули, последними возьмут назад, да, ну я согласна на европейскую пенсию, если что, нет вопросов. Да, ну я к тому, что мы уже долго на этом корабле, в общем-то, и многие подустали, я вижу прям по коллегам, да, потому что опять нам пока ничего не светит. Но важно, чтобы, ну, во-первых, чтобы российские пропагандисты там не резвились так, как они это делают сейчас, да. Это Лукашенко, по-моему, страшный сон, потому что он теряет однозначно импакт на свою аудиторию. Ну, просто потому, что ничего сделать вот вместо нас, вот выкинуть нас, это было самое простое, да, вот расстрелять, выкинуть, все закрыть, это вообще было прям очень легко, да. Вот все, мы тут сидим, обиженные, несчастные, не, на самом деле нет, ну, нет вопросов, да, вот, вот мы такие. Вместо что, да, я прям настойчиво ищу, значит, ну, кроме нормализованного, замученного онлайнера, который боится шаг вправо, шаг влево, прыжок на месте, все это прям вот вычищается абсолютно стерильно. Они в своих медиа, куда куча денег идет, они не могут написать даже, слушай, даже обзор про столовую, да? Ну вот, слушай, ну вот это вот такой побочный продукт, который любой из нас вот может прямо сейчас сесть, да, и мы сделаем с тобой два там репортажа с классными заголовками, вот, и это будет весело и читабельно, да? Это просто убого и невозможно. Ну, никак невозможно. Их попытки вот это, значит, лайфстайла, это просто... Там, Синезис взялся за журналистику. Ну, думаю, блин, ну уже раз Синезис взялся, может, там хотя бы можно будет про это почитать. Нет, не можно, да. Люди такое не едят. Российская пропаганда на этом фоне выглядит лучше, и, в общем, поэтому я не буду возражать, если, значит, наше место там займут какие-то другие люди, если они не будут слишком идиозны. Опять, это момент, да. Мы ставим, это начальная точка фактически, это не конец, к чему мы хотим прийти. Ну, слушай, вот все-таки идти надо сначала к концу, да, а потом в конце там Дима Лукашук получает орден из рук, но нового президента Беларуси, да? Вот, ну, я вот конец вижу примерно так. Ну, сказать, что мы с этого начнем, да, что, значит, перед Димой извиняться, выплатят денежную компенсацию, выдадут орден. Ну, Дим, давай, как бы, ну, это...
Не, ну, но... Я к тому, о, это самое, я сгодны на медаль, в сенсе, на вертанне и спокойную, нормальную працу, как мы это працавали.
Абсолютно. Слушай, мы делали это хорошо, и мы делали в том числе, извини, эти вот чиновники выглядят приличными людьми, нашими усилиями, да, потому что мы про них рассказывали, про их проекты, про их идеи, они не боялись полемизировать, они не боялись говорить, что важно, что нужно, и это было, извините, похоже на то, что мы все примерно понимаем, куда мы идем, насколько сложно это будет, но мы двигаемся в этом направлении, да, а сейчас, извините, это мало похоже на то, что мы понимаем, куда мы идем.
Это были журналистка Вольга Лойка и историк, и экспертка в международных отношениях Роза Турарбекова. Яны прокаментавалі сваё бачанне выказвання Марыі Калеснікавай на конт вяртання да нармальнасці.
Далей у праграме Еўразум.
Як Кіеў перажывае энергетычную катастрофу?
У горадзе дзейсуюць там пункты абагрэва. Больше появилось пунктов незламности, и теперь они часто в каких-то коммерческих там торговых центрах, например.
Як дзяржорганы спрабуюць намацаць TikTok.
Рэакцыя бывае розная, но але будзем спадзявацца,
вот у гэтым выпадку
што ўсё будзе пазітыўна.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту.
У четвертом крузе Australian Open Арина Сабаленко обыграла 19-годовую Викторию Мбока 6-1, 7-6. У четвертьфинале белорусская сустренется с Ивой Йович. Это уже 13-й запар выход Сабаленки у четвертьфинал турниру Великого Шлема. А пошний раз она не доходила до этой стадии на Ролан-Гарос 2022. На Уимблдон 2022 белорусскую теннисистку не допустили, а в 24-м годе она пропустила турнир про травму. Сборная Беларуси по футзале начала выступление на чемпионате Европы с поразы. В первом матче беларусы заступили команде Бельгии с ликом 0-4. Героем встречи стал капитан бельгийцев Амар Раху, который оформил хет-трик. Еще один мяч перед финальным свистком забил Стивен Дилен, довевши лик до буйного. Наступный матч на турнире сборная Беларуси проведет 26 студеня. Суперником станет команда Испании. Початок встречи у 19:30. З'явілася новая інфармацыя пра стан здароўя сяміразовага чэмпіёна Формулы-1 Міхаэла Шумахера. Як паведамляюць Daily Express і Daily Mail, легендарны гоншчык больш не прыкаваны да ложка і можа перамяшчацца па доме ў інвалідным крэсле з дапамогай медыцынскага персаналу. Шумахер знаходзіцца пад кругласутачным наглядам лекараў і пражывае ў прыватнай рэзідэнцыі сваёй сям'і. Пры гэтым блізкія па-ранейшаму строга абмяжоўваюць доступ да інфармацыі пра яго стан. Адным з нямногіх, хто мае магчымасць наведваць Міхаэля, застаецца былы кіраўнік Ferrari Жан Тод. Ён раней распавядаў, што рэгулярна сустракаецца з Шумахерам и разом с ним глядеть этапы Формулы-1. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум.
Амаль месяц Россия бесперапынна атакуе крытычную інфраструктуру Украіны. Уландзімір Зеленскі мяркуе, што Крэмль свядома выкарыстоўвае моцныя маразы, каб пакінуць тысячы людзей без электрычнасці.
Асабліва катастрафічная сітуацыя ў Кіеве і Кіеўскай вобласці. У кватэрах 8-11 градусаў цяпла, няма святла, вады і інтэрнету.
Сітуацыю ратуюць генератары. Дзякуючы ім людзі могуць выйсці на вуліцу, пагрэцца і паесці.
Пра тое, як жыве Кіеў у апакаліпсісе, с Еврорадио погутерила жихаркой города Натальей.
Как сегодня выглядит жизнь в Киеве? Как она изменилась?
В основном важно сказать, что да, мы живем в состоянии такого невызначенности, потому что когда действуют экстренные выключения, графики не действуют, нет никаких графиков. И ты никогда не знаешь, когда свет выключат, когда он снова появится. Это очень сложно прогнозировать, поэтому, например, очень опасно пользоваться лифтом, если у тебя в доме нет генератора, например, потому что свет могут выключить совершенно внезапно, и ты там останешься. Это, в общем, довольно типичная история. В целом, ну, такие новые дома, они еще до вообще начала вот таких масштабных атак в начале года, да, с начала 26-го года, еще до этого многие готовились и там покупали генераторы, сами устанавливали, кидывались. И такие дома, конечно, сейчас чувствуют себя намного лучше, спокойнее. Они уже там могут себя чем-то обеспечить, да, хоть какие-то потребности свои закрыть. Те дома, которые вот такие коммунальные, обычные, там, 70-х годов. Там, конечно, сложнее, но, как правило, там есть газ. Очень часто, если это не высотки, там есть газ, и, соответственно, люди греются газом, возможно. Отопление, ну, вот такое, это очень сильно зависит от района. Где-то нет отопления вообще. На левом берегу, я так понимаю, что все совсем плохо. И знаю семьи, которые действительно уезжают оттуда куда-нибудь, там, село, где есть печки, какие-то дома частные, которые можно могли греть самостоятельно, потому что ну, на левом берегу есть районы, в которых вообще неизвестно, каким образом, когда сможет появиться вновь отопление. Во многих домах, где не была слита вода из системы отопления, если вода осталась, то ну, она замерзала и трубы разрывала. Таких случаев тоже много есть, к сожалению. По городу. В центре тоже такие случаи есть. Ну и там у моих друзей, знакомых вполне себе это ну, такое достаточно распространенное явление. Ну а там, где люди могут как-то это предотвратить, чтобы дом был, он был жизнеспособен, чтобы не потерять жизнеспособность дома, чтобы там можно было жить, в общем, короче. При этом в городе действуют там пункты обогрева, больше появилось пунктов незламности, и теперь они часто в каких-то коммерческих торговых центрах. Они расположены, и туда можно прийти, там принести эко-флоу, например, подзарядить, вот что-то такое, там, согреться, не знаю, чай выпить горячий. Если холодно, у тебя нет ничего, чтобы согреться, имею в виду, там, обогревать приборов, если нет света, они, скорее всего, тебе не помогут. Поэтому, ну вот да, в таких случаях действуют пункты незламности. Ну а в целом, ну там, магазины работают. Было время, когда в начале года, когда магазины не справлялись на своих генераторах, слишком длинные были отключения, они не справлялись. Сейчас, вроде бы, мне кажется, все магазины в принципе работают, то есть коммерция приспосабливается, покупает себе еще один дополнительный генератор, покупает топливо и так далее. Театры, музеи в основном работают. Ну, то есть город приспосабливается к таким условиям, но, конечно же, это непросто. Конечно, непросто условия. Ну, и опять же, это сильно зависит от того, вот как в твоем доме, насколько плохая ситуация именно в твоем доме, в твоем районе. Кто-то принимает у тебя решение уехать.
Вот ночью температура падает ниже всего. Есть ли какие-то возможности для людей, где переночевать, если в их доме как раз очень плохая, или только уехать?
Ну, в пунктах незламности, в принципе, можно. Там, в метро, но там не очень, не очень как бы тепло все равно. В метро холодно, например. В пунктах незламности, ну, я не знаю, честно говоря, никого, кто бы ходил куда-то ночевать. У меня нет таких вот прямо знакомых. Но я знаю, что они работают. То есть сейчас ослабили комендантский час, чтобы можно было добираться, да, вот и ночью до каких-то мест, там, шелтеров, словно, где можно укрыться. Но я, ну, сама, слава богу, я не была и не видела. Но в целом мы надеемся, что вот скоро будет потепление уже, наконец, уже не будет этих ужасных минусовых температур гигантских, нетипичных для Киева, и будет попроще. Ну, то есть они существуют, такие, как бы, такие варианты есть, но мне кажется, не так много им пользуются, мне так кажется. Люди либо уезжают, либо справляются сами, кажется, так, намного.
Как можно проапгрейдить вот свой собственный дом?
В целом, я скажу так, эта зима уже отнюдь не первая, да, за войну полномасштабную, и каждую зиму РФ пытается оставить Киев без электроснабжения, да, без тепла. Прошлая зима была, в общем, достаточно легкая, потому что она была, ну, она была теплая. А вот зима 22-23 года была ужасная, тогда город был, в общем, не готов к этому, было холодно, и вот первые блокауты, когда были, это было, правда, тяжело, и действительно там сутками бывало, что сутками не было света, и непонятно было, что делать, и связи не было, да, вот что еще важно, не было связи тогда абсолютно. Через какое-то время после выключения света пропадали вышки, ну, вышки связи, и в том, не только мобильный интернет пропадал, но и, в принципе, связь. Нельзя было просто, реально, с соседним районом нельзя было связаться, мы рации покупали для того, чтобы между собой переговариваться. Это было. Но вот если сравнивать зиму 22-23 года с теперешней зимой, то, конечно же, город намного больше готов, и люди намного больше готовы. Кто мог, закупили себе вот Экофлоу, они разного объема, многие подключают их щитку, например, что позволяет, в общем, какое-то время продержаться, да, и там ты сам можешь регулировать, насколько ты сейчас готов тратить энергию, да, ты можешь чайник поставить и потом 10 часов сидеть без света, например. Или ты в очень экономном режиме только там телефон подзаряжаешь, но тебе этого хватает надолго. И вот, опять же, есть там пункты незламности, куда ты можешь этот Экофлоу принести, ты его дотащишь, везешь, и подзарядиться.
А кто самый незащищенный от всей этой ситуации? Вот знают ли, ну, условно, пенсионеры, где купить Экофлоу, как его зарядить, куда носить?
Да и были бы у них деньги на них, конечно. Еще, они же, ну, Экофлоу дорогие. Другое дело, что, ну, мне кажется, что сейчас в наиболее выгодной ситуации те, кто думал про это заранее и там, например, откладывал деньги на Экофлоу, грубо говоря. Ну, то есть заранее, там, чуть не с лета готовился к зиме, потому что, в общем и целом, мы понимали, что ситуация будет тяжелой. Надо сказать, ну, мало, наверное, кто как бы думал о том, что ситуация будет настолько тяжелой, что будет настолько холодная зима. Да, вот это оказалось неприятной новостью, конечно, что очень долго держатся морозы. Самые незащищенные категории, ну, да, ну, конечно, пенсионеры, потому что, ну, в целом в городе сложно с, как бы, с там уборкой льда, например, потому что, ну, реально все покрыто льдом. Сейчас еще чуть-чуть потеплее, и он уже тает, ну, в некоторых местах, ну, на дорогах он же тает, и хотя бы не так скользко. А до этого, ну, реально сложно, из дома выйти сложно. Световой день очень маленький, темно, скользко, ты ползешь там куда-нибудь в этот магазин, стараешься еще, чтобы не упасть. Это, конечно, все, ну, в общем, стараешься не выходить по возможности из дома, если есть такая возможность, если дома у тебя не совсем прям холодно. Поэтому, как пенсионерам, мне вообще сложно себе ставить.
Это была жыхарка Киева Наталья, якая рассказала, як выживає город у часы великих морозов и энергетичной катастрофы, якая стала магчимой праз российские атаки по критичной инфраструктуре Украины.
Далей у программе «Еврозум».
Як держорганы спробуют намацать ТикТок.
Реакция бывает розная, но будем сподеваться.
Вот в этом выпадку
все будет позитивно.
Сустрэнемся пасля навіны ў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Легендарны брытанскі спявак Элтан Джон, які сёлета адзначыў 78 гадоў, здзівіў фанатаў нечаканым учынкам. Пасля аперацыі на каленях ён вырашыў ператварыць свае каленныя чашачкі ў ювелірныя ўпрыгажэнні. Калі мне выдалі каленную чашачку, я спытаў у хірурга, ці магу пакінуць яе сабе. І потым патэлефанаваў дызайнеру Тео Феннелу, расказвае Элтан. Дызайнер прызнаецца, што праца была сапраўдным выклікам. Костку трэба было выпякаць, высушыць, пакрыць ацэтатам і паліраваць. Яна нагадвала пемзу, але ў выніку артыст атрымаў сапраўды унікальныя ўпрыгажанні, якія цяпер нагадваюць пра яго мужнасць, пачуццё гумару і крэатыўнасць нават у самых нечаканых сітуацыях. Амерыканская актрыса Крыстын Сцюарт, вядомая па галоўнай ролі ў фільме «Змярканне», сур'ёзна задумалася пра пераезд з США з-за палітыкі прэзідэнта Дональда Трампа. У інтэрв'ю выданню «The Times» зорка распавяла, што цяпер актыўна развівае сябе як рэжысёрка і плануе працаваць над новымі фільмамі ў Еўропе. «Я не магу свабодна працаваць у Амерыцы, але я не хачу здавацца, хачу здымаць фільмы ў Еўропе, а потым літаральна запіхваць іх амерыканскаму гледачу», заявіла актрыса. Сцюарт таксама адзначыла, што ідэя Трампа ўвесці тарыфы на фільмы, знятыя па-за межамі ЗША, можа сур'ёзна ударыць па кінаіндустрыі. Рэальнасць цалкам разбураецца пры Трампе, але мы павінны ствараць тую рэальнасць, у якой хочам жыць, дадала яна. Дарэчы, рэжысёрскі дэбют Крыстын, фільм «Храналогія вады» здымалі ў Латвіі, куды менавіта актрыса плануе пераехаць жыць, пакуль не паведамляецца. Кароль Вялікабрытаніі Чарльз III усталяваў жорсткія кулінарныя правілы для каралеўскіх дзяржаўных банкетаў. Ад гэтага часу на афіцыйных прыёмах пад строгай забаронай тры звыклыя для высокай кухні прадукты – шакалад, кава і часнок. Як паведамляюць інсайдары палаца, 77-гадовы манарх, вядомы сваёй выключнай пераборлівасцю ў ежы, яго патрабаванні не дапускаюць ніякіх выключэнняў. Паводле крыніц, капрызы караля не абмяжоўваюцца толькі меню. Чарльз III заўсёды падарожнічае з уласнымі ловымі атрыбутамі. На стале абавязкова павінны стаяць срэбная пасудзіна з асаблівай марской соллю, а на крэсле спецыяльная падушка для камфорту і правільнай паставы. Акрамя таго, кожны абед і вячэра манарха павінны суправаджацца салатай, прыгатаванай строга паводле загадзя вызначаных стандартаў. Гэта былі асноўныя навіны. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Пасля 2020 года фактычныя беларускія ўлады пільна сочаць за карцінкай, каб яна выглядала ідэальнай. То бок чырвона-зялёныя колеры, патрыятызм і толькі станоўчая статыстыка.
Аднак маліну псуе TikTok. Менавіта гэтая пляцоўка моляе вока ўладам, бо менавіта там беларусы расказваюць пра сваё рэальнае жыццё і жаляцца на праблемы, якія спрабуюць не заўважаць кіраўнікі на месцах.
І менавіта TikTok называецца новае YouTube-шоу на Еўрарадыё, дзе Павел Свярдлоў і Алексей Сапрыкін разбіраюць самыя цікавыя трэды гэтай папулярнай сацыяльнай сеткі.
Дык як дзяржаўныя органы рэагуюць на праблемы беларусаў і як самі спрабуюць зайсці ў TikTok? Пра гэта далей у праграме «Еўразум».
Сапраўдныя арт-аб'екты, сапраўдныя перліны атрымліваюцца, калі дзяржаўныя органы беларускія выходзяць у TikTok. І я скажу,
я табе скажу, пачакай, вось, ты кажаш пра сапраўдныя перліны, але не ва ўсіх. Бо, напрыклад, акаўнт падатковай службы закінуў справу ў 2024 годзе.
Я думаю, проста пасадзілі СММшчыка і больш нікому.
За тое, што не плаціў падаткі.
Да, за там, за што-небудзь. Не тое запосціў.
СК і мытная служба.
Вось яны якраз такі і ёсць хэдлайнерамі апошніх дзён у TikTok. Гэтае відэа набіраюць рэальна мільёны праглядаў, там тысячы, дзясяткі тысяч лайкаў. І для мяне, канешне, гэта загадка. Ну вот давайте з тэмы пёсікаў не будзем саскокваць. Відэа TikTok ад беларускай мытні.
Добро пажаловаць на мой канал. І сегодня у нас распаковка.
То бок бачу пёсіка у кадры, да?
Ставлю
падабачку.
А то, што там напісана, вось гэта тытры, ну, ўжо...
Запрещённыя вещества. Таможенікі точна не найдуць. Да. А то, што гэта...
То бок, а чаму яны не посцяць відэа, як, а, значыць, у краіны Балты ці Польшчу перанакіраваць...
Запрещённыя вещества. Значыць, дзе гэты пёсік быў, калі метэазон? Ладно, ладно. Метэазон, пёсік не навучыўся яшчэ лётаць, а магчыма, пабачым гэта ў наступных тіктоках. Ну, вось, што мяне рэальна да глыбіні душы абурыла, гэта...
Ні ў чым не вінаваты гэты пёсік.
Пёсік не вінаваты, та, ён просто робіць сваю працу і пакідае
просто робіць сваю працу.
Пакідае кубкі час ад часу, я думаю. Вось, што мяне абурыла, гэта відос ад следчага камітэта. Які, дарэчы, раней то не быў заўважаны. Вот такое адчуванне, што Новы год, і яны такія, ну, у Новы год
всё па-новаму.
З новым, да, з новым TikTok-аккаунтам, да. Вось, і пачалі здымаць TikTok-і, і ў адным з іх яны проста таксама мільёны праглядаў, тысячы лайкаў, а па сутнасці, што яны заклікаюць рабіць?
Пастучы.
Ну, то бок людзі лайкаюць пастучы, як бы, да? Ты думаеш, это так робіцца, да? Сиди, сиди, я сам чиню. Это, видать, режиссер вернулся. Ну, сумнівна, правда? Сумнівна, абсолютно. Як бы, калі, конечно, вы развіталіся с хлопцем, ці там, с дзяўчынай, я не ведаю, які вот тут варіант только один, что у хлопца темки, а дзяўчына мусіць постучать.
А
дзе гендерная ровность? А у дзяўчыны, что темок не може быть?
Я є тему.
А дзяўчына, что хлопца не може...
Я нас питаю, замовляю всю речі.
Не може... Не можа кінуць хлопца хіба. Вось, тэму это да мытні, калі кітайцы якія-небудзь забароненыя рэчывы.
Ім трэба рабіць калабарацыі, я так разумею.
Да. І вось я тут, канешне, можа быць, такі буду такі сумны, нудны дзед, да, але я скажу, ну, што вы робіце, сябры, не заахвочваеце вы гэта? Ну, сур'ёзна, сёння вы лайкнулі відос пра тое, што трэба пастучаць на свайго былога хлопца, а заўтра пастучалі на вас?
Ну.
Падумайце пра гэта.
А заўтра гэта аккаунт прызнаюць экстрэмісцкім.
Аккаунт следчага камітэта?
Аккаунт следчага камітэта. А ой, вен, скажу, гэта не мы. І яшчэ ўсіх
пасадзіць. Яшчэ аднаго СММ-шчыка пасадзіць. А я думаю, дарэчы, што магчыма, вось гэта новае дыханне звязанае з новымі прызначэннямі, да, таму што следчы камітэт ачоліў чувак з КДБ Канстанцін Бычык, які любіў вельмі здымацца ў розных фільмах, у розных відосах, там, да.
Ты лічыш, што гэта ён вядзе гэты аккаунт?
Ну, я думаю, што ад яго інструкцыя. Інструкцыя. Давайце это сам. Хаця, магчыма, і ён сам сячэў тэмі.
Там шмат такіх...
Але так ці інакш, так ці інакш.
Слова усратых відосаў.
Хто б за гэтым не стаяў?
Фейспалм, абсалютны.
А цяпер пра тое, як беларусы праз адсутнасць альтэрнатывы зрабілі TikTok пляцоўкай для вырашэння праблем.
Ёсць у TikTok-у сіла.
Ёсць.
Што называецца, да?
Ёсць.
А вось цуд здарыўся ў Барысаве.
Так.
А цуд такі.
Жительница Борисова показала в TikTok заваленный снегом вокзал, и уже через 3 часа там стало чисто. Вот что в городе Борисове творится на вокзале. Смотрите, ужас, какие горы снега. Как люди мучаются, это центр города, эмоционально комментирует автор ролика. Но в этот раз история получила продолжение. На следующий день борисовчанка опубликовала новое видео. На тех же местах убранный снег, расчищенные подходы, аккуратная остановка. Вот это да, вот это сила ТикТока. Вчера утром только выложила видео, и буквально через 3 часа все почистили, говорит женщина, не скрывая удивления. Автор уверена, именно публикация в соцсети стала толчком для быстрой реакции.
Ой, так. А калі б яна ў 115 бел напісала, то наўрад ці пачысцілі. А вось так TikTok і адразу.
Ну, я так думаю, што яна ўсё ж такі здзіўленая, да? Тавак нема гарантыі, што гэта прям спрацуе, да? Здымі в TikTok відэа пра сваю праблему, паскарці там і прыляцяць адрэагуюць і ўсё выправіць.
Ну, але добра, што да следчы камітэт не прыйшоў.
Як да таго хлопца, які паскардзіўся на тое, што Кока-кола падаражэла за яго час навучання ў Беларусі, там у нейкія там 4 разы, да, вось раней каштавала столькі-то. Кажу, што за гэта самае Кока-кола? Гэта ж базавы прадукт, як яна магла так падаражыць? Да, яго, канеш, прыйшла міліцыя, схадзіў у міліцыю, хлопец і сам там і пасля апублікаваў відэа.
Перастаў піць кока-колу, а стаў піць бела-колу.
Ну, магчыма, да. Але апублікаваў відэа пра тое, што всё цяпер в парадку. Мне патлумачылі, што так і трэба так было. Як бы, да? Вось. Ну, а тут усё ж такі прыехалі нейкія камунальнікі і пачысцілі гэты вакзал.
Адрэагавалі. Тры гадзіны.
Якая выснова? Здымайце больш тыктокаў пра тое, што адбываецца вакол вас, пра нейкія рэальныя праблемы і недахопы. Тэхайце там, я не ведаю, выканкам, горад, у якім вы жывяце, да, каб да нейкіх чыноўнікаў гэты мэсэдж дайшоў, даляцеў, і яны кінуліся рэагаваць. Што праўда, канешне, рэакцыя бывае розная, но але будзем спадзявацца,
вот у гэтым выпадку
ўсё будзе пазітыўна.
У гэтым відэа больш за ўсё спадабалася гэта купка мужчынаў, якія спрабавалі штурхнуць аўтобус.
Но ты маеш на ўвазе, што такой колькасцю такой аўтобус, канешне,
ну, наўрад ці.
Бок, але надзея ўсё ж такі ёсць, надзея не памірае. Ну, здараюцца і, скажам так, надзвычайныя сітуацыі. Кот красны, як кажа Кокабай. Ёсць такі футблогер, дарэчы, я думаю, што да яго тіктоку мы рана ці позна таксама дойдзем.
Я ўжо забыўся, што такія людзі існуюць.
Да, тут якраз тэматыка кулінарна, можна так сказаць. І, ну, вось скажы, Алексей, перадаюць табе з Беларусі, напрыклад, зефір.
Не.
Ну, канечна, табе везуць, я думаю, шакалад прэзідэнт. Вось гэта вось... Все.
Я усім
сваім майку, мерч першага
знаёмым, якія бываюць, прыязджаюць у госці, кажу, везіце, нічога мне не трэба, асабліва ўсе ты слодычы,
у нас тут у Польшчы ўсё ёсць.
Ферреро, ёсць, значит, кінд.
Нестле.
Да. Слухайце, навошта мне гэта? Я ніколі ў Беларусі не ў тых цукерак шакаладных. А...
Ну, ўсё ж такі зефір гэта справа культавая, зефір безумоўна везуць з Беларусі.
Зефір, дарэчы, таксама вельмі смачны.
От ты, канешне, забойца чырвонага баршчавіка. Ну, везуць і разам з зефірам можа прывезці таксама яшчэ нешта неспадзяванае.
Кавалачак радзімы.
Давайте паглядзім.
Кусочек дерева нашла беларуска в бабруйском зефире. Она написала об этом в соцсетях, а еще отправила жалобу на предприятие. Там извинились и сказали, что зефир после изготовления отдыхает на сосновых досках, что является фишкой завода. А как бы вы отреагировали, если бы нашли в зефире кусок дерева?
Отдыхает на сосновых досках.
Ты недооценил, мне сдается, бабруйских вытворцев, та. Одного, конечно, белорусский зефир отдыхает. Это некая дивная такая конструкция, да, не в плюс. Вось, а з іншага боку, я уяві сабе вось гэта, да, вось гэта зефірачкі.
Зефірачкі
такія, да, яны кладуцца адна да адной вот так вот побач.
Там такі вось аскепак быў, слухачкі,
да.
Такі вось аскепак.
Відаць, далей там неяк гэта было збіралася і адкаўтнула. Хаця, слухай, як гэта можа быць дошка-то ўнутры?
Ну.
Зефір можа адпачывае ўнутры сасновых дошак. Ці сасновыя дошкі адпачываюць ўнутры зефіра? Я ўжо заблытаўся. Тлумачэнне так сабе, але спадзяюся, што, канешне, гэтай пацярпелай жанчыне завод прэзентаваў вагон зефіру.
Вагон.
І маленькую цілішку.
Або вагон сасновых дошак.
А на гэтым мы з вамі развітваемся. Першы выпуск TikTok. Алексей Сапрыкін.
Павел Свердлоў.
Да сустрэчы на наступным тыдні. Пакуль. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.